Абсурдно даже предположить, что что-то бесформенное может проходить через ощущение наказания. Скажите мне, как субстанции претерпевают изменения? К чему писания, содержащие запреты и разрешения? Что значит утверждение святого текста? Сначала существовало только нереальное, а потом оно стало реальным. Если создатель Брахма возникает из пустоты, почему эта пустота не создает множество создателей повсюду? Как травы и все остальное обрели свои характерные сущности. В одном святом месте живут одновременно два человека, чей-то друг и чей-то враг. Друг молится и просит для кого-то долгой жизни, а враг молится и просит его же смерти. Чья просьба будет выполнена? Если тысячи людей возжелают, пусть я буду луной на небе, почему не будет тысячи лун, сияющих одновременно? Если тысячи людей медитируют и молятся, чтобы получить в жены определенную жену, а она в то же время медитирует и молится, чтобы остаться девушкой, каков будет результат? Как результаты похорон и соответствующих ритуалов ощущаются умершими в отсутствии тела. Васиштха сказал: «Слушай, о король, я отвечу на вопросы так, что все твои сомнения рассеются. Все предметы в этом мире всегда нереальны, но они также реальны, так как реальное сознание, их единственная реальность и содержание».
Что? Стоп. Итак, предметы нереальны. Но поскольку реально сознание, которое их образует, то они реальны как сознание. Но они нереальны сами по себе, без учета того, что это сознание. Например, в виртуальной реальности все предметы нереальны, как нечто материально существующее. Однако сама виртуальная среда, цифровая среда, сама по себе реальна. И предметы, состоящие из точек, пикселей, они реальны именно как такая виртуальная среда. То есть они обладают реальностью, но другого рода. А та реальность, которая нам кажется твердой, физической, вот той реальности точно не существует. Таков взгляд, общий взгляд философии Веданты, тантризма на реальность и нереальность с разными вариациями. Когда мы меняем свой взгляд на материальный мир и на предметы подобным образом, это радикально меняет наше отношение к жизни и самим себе. Кажется, что, казалось бы, ну и что в этом такого, если они имеют реальность другого рода? На самом деле это очень важно, поскольку такая картина мира – это не физическая, не материальная картина мира, а как минимум божественно-магическая картина мира, в котором все объекты связаны с нашим сознанием. Нет ни одного объекта, который был бы разделен сознанием, в котором все присутствует во всем, а то, чего нет здесь, нет нигде, как говорят тантры. Такая картина мира открывает нам возможность освобождения, когда мы полностью овладеваем и можем и применить ее. И мы должны впитать эту картину мира, сделать ее своей и затем, самое важное, применять ее, руководствоваться ею в жизни. И вот этот процесс впитывания, он длительный. Это так же, как ребенок учится жить в мире взрослых, не сразу. И ребенок много совершает ошибок, и он неадекватно воспринимает мир взрослых, пока полностью не впитает культуру взрослого мира. Таким же образом, длительное время мы должны потратить на впитывание воззрения. Сначала интеллектуальное, а затем настоящее. Для этого и предназначено Шравана, Манана. И когда мы впитали воззрение, мы должны научиться поддерживать воззрение. Поддерживать это означает не уклоняться с него, быть всегда в нем, всегда оставаться в присутствии воззрения. И, конечно, это воззрение Бога. Например, есть 7 правил поддержания воззрения, которую передачу я давал 3 месяца назад, может быть. Как кто-то может описать их, вспомнить, рассказать? В чем там они заключаются? Помните, да?
Всегда поддерживать.
Всегда поддерживать.
Если забыл, то вспомнить.
Если забыл, то вспомнить. Ну, в целом-то правильно, но если точнее. Так, защищать воззрение, возвращаться к воззрению. То есть воззрение должно быть защищено, так? Если оно подвергается каким-либо провокациям и отвлечениям. Еще. Вот, если вы хотите по-настоящему впитать воззрение, мой вам совет, выучите наизусть эти правила, чтобы вы могли их во сне рассказать сами себе или другому. Пока вы их на вот таком уровне интеллектуальном не выучите, вам будет сложно и помнить о них, и применять.
Действовать из
воззрения. Действовать из воззрения.
Избегать нигилизма и интернализма.
Не, это, наверное, вы уже немного в другую сторону.
Ладно. Воспринимать все как игру.
В общем, близко. Но там очень четкие инструкции. 7 правил воззрения. И одно из главных правил заключается в том, что воззрение должно быть ваше защищено. А если оно подвергается отклонениям, то оно должно быть, вы должны вернуться в него, оно должно быть защищаемо всеми способами для вас. Потому что воззрение – это ваша картина мира, это ваша память, ваша идентичность. В общем, это все, где вы можете жить, как садху. Это подобно осознанности в сновидении. Осознанность в сновидении должна быть защищена, потому что если уснете, то дальше сновидение будет делать с вами все, что оно захочет, а вы ничего не сможете сделать. Просто вы будете отсутствовать, как сознающий субъект. То же самое, если мы примем такую точку зрения, что этот мир – это тоже форма такого сновидения. И вот наше воззрение должно быть защищено. Мы должны быть в нем, не выпадать из него, мы должны возвращаться всеми способами. Из него уже формировать созерцание, как поддержание, и формировать логику, модель поведения. Оно должно проникать в воззрение, в поведение. И вот сначала мы привыкаем к воззрению, потом учимся его держать. Держать – это все созерцание. Все созерцание – это о том, как держать воззрение правильно. Без отклонений, забываний, отвлечений. И, наконец, как строить модели поведения? Как формировать игровые модели поведения самосвобожденного в этом материальном мире при взаимоотношениях с энергией? Поведение – это не только об этикете или о заповедях и правилах дисциплины. Поведение – это вообще обо всем, что касается энергии. Взаимоотношение с силой Вселенской Матери, Шакти – это поведение. И оно должно быть не менее искусным, чем и созерцание. И поведение традиционно самый сложный раздел учения вообще. И подобно ребенку мы сначала овладеваем воззрением, затем учимся его поддерживать в созерцании, а затем учимся привносить его в поведение. Когда мы сможем привнести его в поведение, наш путь как ограниченного существа в сансаре закончится. И наши долгие-долгие череды сансарных воплощений, череда сансарных воплощений, карм, причинно-следственных связей, тоже закончится. Наша жизнь не закончится, напротив, она обнаружится вечной и бессмертной, и нам удастся войти в другое измерение, даже не покидая этого тела и этого мира. Из кармы войти в измерение лилы, в измерение игры, благодаря воззрению и поведению. В измерении лилы означает, мы будем жить с сознанием, погруженным в первую татву, или во вторую, или в нулевую, в парамашиву, в общем, не ниже пятой. В пределах пяти татв наше сознание может свободно двигаться, но не ниже пятой, потому что ниже пятой начинается уплотнение материи, начинается пелена неведения, активно начинают действовать три малы и производные от них кончуки, гуны. А вот когда мы не ниже пятой, это означает, мы действуем в Боге. Лила означает, что мы стопроцентно управляемся волей Бога и больше ничем. Это значит, мы повзрослели и перешли из класса Пашу в класс Пати. Пати – это взрослые существа, которые не обусловливаются собственными энергиями. Все святые, джняни, риши, ситхи, боги, можно сказать, это взрослые существа в большой вселенной космоса, в котором мы живем. Все существа категории Пашу – это все детские существа, которые обуславливаются разнообразными энергиями в силу неразвитости их сознания. Все взрослые пребывают в божественной игре, все детские существа пребывают в сансаре, в карме, в реинкарнации, в пхава-чакре, колесе становления, в авагамане, круге перерождений. И вот в процессе взросления, через воззрение, созерцание, умение поведения, мы вырастаем в Пурушаттаму. Пурушаттама – это сверхличность, запредельный Пуруша, атман. Кто такой Пурушаттама? Например, Пурушаттамой можно назвать Бога Вишну, Бога Шиву. Вишну является брахманом, абсолютом, но одновременно он является Пурушаттамой. То есть это брахман, который проявляется в игровой форме, в игровой личности и действует. То есть он не наделен, не лишен способности действовать. Он наделен качествами Бхагавана и проявляет энергии в этом мире. При этом он полностью в недвойственности. Шива также Пурушаттама. Ганеша был рожден матерью Парвати. После того, как Шива однажды зашел в ее покои, когда она принимала омовение, ее служанки сказали: «Ты великая госпожа, негоже, что просто так тебе без стука кто-то заходил, даже твой муж, такой как Шива, великий». Она подумала и решила создать стража, привратника, и создала силой своей йоги, санкальпы, Ганешу. Ганеша никого не пускал и прогнал ганов, когда они хотели увидеться с Парвати. Некоторых даже побил. Затем, когда пришел Шива, он даже побил Шива немножко. Шива разгневался, подумал, здесь все есть я, и как это какой-то Ганеша, хоть он не мой сын, он сын Парвати, рожденный из ее просто энергии, претендует на то, чтобы не пускать меня к моей супруге, к энергии. Послал своих ганов, Ганеша побил ганов, кому-то поломал руки, кому-то ноги, кому-то надавал по спине, кому-то по голове своей палицей. И они пришли опозоренные к Шиве. Вслед за этим Шива призвал Вишну, Брахму. И когда Брахма пришел, он сказал: «Я пришел не сражаться, я предок Питамаха, я достоин уважения, почитания». Но, конечно, все равно было. Он видел, что все претендуют пролезть через то, что он охранял, как-то нарушить его, данные его матерью правила. Поэтому Брахме пришлось убегать. Потом он начал сражаться с Вишну, и они сражались очень долго. Примерно у них так было. 50 на 50. И Шива потом призвал вообще всех богов, Сканду, свою свиту. Он не мог смириться с таким. Призвал очень много ганов, целую армию. И они все были приунывшие. Но Шива вдохновил их. И они, окрыленные, пошли сражаться снова с Ганешей. Но когда Парвати узнала со слов своих подруг, что это такое творится, что против ее сына там идет целая битва, они поняли, что Ганеша – это какой-то герой неизвестный никому раньше во Вселенной, с необычной силой. Вот, и они увещевали его, уговаривали. Но Ганеша говорил: «Я простой парень, я не научен сражаться. Вот. Но если вы захотите пройти в покое моей госпожи, то вам придется через меня пройти». И Парвати, рассердившись, разъярившись, увидела, что на ее Ганешу нападают, приставила к нему двух шакти. Одну светозарную, лучезарную, вторую более темную. И как, типа, как две свои эманации. И они помогали Ганеше крушить воинство ганов. И все это дошло очень далеко. Так что боги сказали: мы не можем его победить, в силу его тамасичной природы он непробиваем и недосягаем никем. И когда Шива даже вступил в битву с Ганешей, он держался достойно. Но потом Шива, и он даже выбил трезубицу Шивы своей булавой. Но потом Шива пустил стрелу из своего лука и снес ему голову. И когда он снес ему голову, и об этом узнала Парвати, она просто пришла в ярость и начала говорить: что теперь мне делать? Тогда я просто уничтожу этот мир. В огромной яростном самадхи она начала призывать тысячи, сотни тысяч, миллионы шакти. И шакти сказали: что желает наша госпожа, то мы и сделаем. Она сказала: уничтожьте реки, горя, озера, риши, богов. Пусть вся эта вселенная, пусть она пойдет прахом. А до этого все думали: Шива – великий мастер лилы. Он богован, он проявляет игру, лилу. И, возможно, еще не время уничтожаться вселенной. И надо попросить его, пусть он свою игру как-нибудь проявит так, чтобы мы остались живы, и боги, и духи, и прочее. Вот, и они обращались к нему с просьбой. Но Шива решил настаивать на своем, потому что если он уступит, все скажут, как бы, что он покорился женщине, своей жене, и как-то будет это вообще не по-мужски, и не как садху. Вот. И в итоге это закончилось тем, что шакти с огромной силой начали все вокруг уничтожать. Рушить мир, законы времени, пространства, горы, реки, планеты. Все начало уничтожаться вообще. Тогда все боги и риши взмолились Шиве, чтобы это все как-то остановить. И предложили оживить Ганешу. И тогда Шива сказал, что если вы найдете кого-нибудь подходящего, то можно приставить ему другую голову. И когда нашли подходящего слона, то представили ему голову и оживили Ганешу. И благодаря этому Вселенская Мать прекратила уничтожать Вселенную. То есть Вселенная была спасена. Шива здесь изначальное сознание, а Парвати изначальная энергия, Великая Мать. И Ганеша представляет собой определенный центр, наделенный энергией, центр эго, Ахамкара, который первоначально не мог признать божественное сознание, который стоял как барьер, защищая энергию Шакти, устанавливая определенные границы. И в конце концов Шиве пришлось отсечь его. Это действие Божественного Духа по отсечению эго, которое препятствует объединению энергии и сознания. Но Ганеша не был уничтожен, просто его голова была заменена. Слон, олицетворение мудрости, его голова, как эго, было заменено на более мудрое, то, которое обладает верой и преданностью. А все его силы и положения сохранились. Более того, Парвати поставила условие, что она не будет уничтожать мир при условии, что Ганешу не только оживлят, но дадут ему среди всех ганов ведущее положение. И что он будет уважаем, что он будет первым среди ганов, что она только на этом условии не будет уничтожать Вселенную. И Шиве пришлось выполнить это, поэтому все вначале почитают Ганешу. И вот Ганеша – это вот олицетворение такого Пурушаттамы, сверхличности, который прошел через трансформацию, и у которого была голова заменена на мудрую, обладающую преданностью, но который обладает всеми божественными энергиями и силами.
Дальше. Что решит это сознание, тем оно и становится, будь это реальным или нереальным. Такова природа сознания. Сознание замышляет тело и осознает его. Это самосознание осознает тело, а не наоборот. В самом начале творения не было ничего, было только сознание. Потому видимость мира возникла в этом сознании, подобно сновидению. Каким образом сознание задумывает мир? Только тем оно и становится. Что еще есть этот мир? Так как мир есть не что иное, как сознание или брахман, это и провозглашается писаниями. Однако, как лягушки в колодце, невежественные люди основывают свое понимание на ощущениях момента и из-за искаженного понимания заблуждаются и думают, что только тело является источником ощущений и осознания. Но мы не имеем с ним ничего общего. Каким бы утонченным ни был человек, если он не способен прекратить чьи-то сомнения, такой человек является невежественным. Есть самоосознание, одна из характеристик физического тела. Тогда почему труп не ощущает ничего? Истина противоположна. Это сознание Брахмана, бесконечное сознание, проявляется как эта Вселенная. Как объект сновидения появляется в твоем сознании.
Итак, во зрении мы должны попасть в измерение Турья. воззрение указывает на Брахмана. Природа Брахмана – Турья. Четвертое состояние, отличное от трех предыдущих – физического, тонкого и причинного. Воззрение указывает на то, что Брахман может быть как Ниргуна, так и Сагуна. Как обладающий качествами Сакала, так и Нишкала. Когда мы овладеваем воззрением, у нас появляется смутное представление об измерении Турья. Как предчувствие самадхи, предчувствие просветления. Когда мы пребываем вне ума, мы получаем вкус воззрения за пределами ума. Затем встает вопрос, как держаться этого всегда. Как однажды, попав вот в такое недвойственное квантовое состояние вне субъекта и объекта, как его памятовать и не выпадать? Это исключительно, кроме божественной милости, мастерство, утонченность в понимании созерцания. В процессе такого поддержания постепенно пережигаются наши кармы. Затем стоит вопрос, как руководствоваться им в жизни, как проявлять его в повседневности, как растворять иллюзии с его помощью и как обретать ситхи, магическое оперирование реальностью с опорой на воззрение и созерцание. Существуют два рода ситхи. И одни называются кальпита, искусственные, созданные мантрами, зельями, ритуалами, манипуляцией с энергией, а второй – акальпита, то есть естественное, исходящее из овладения воззрениями пребывания в недвойственном созерцании. Тибетское еще название – ситхи махамудры, то есть ситхи естественного состояния, сахаджа ситхи. Сахаджа ситхи означают, что вы проявляете ичха-шакти и оперируете реальностью, исходя из недвойственного воззрения и погруженности в сахаджу, естественное состояние. Вы перестаете быть зависимым от материального мира, от тонкого материального мира, и сами генерируете не только смыслы и ценности, но также и энергии, которые формируют вашу собственную реальность постепенно, которые преображают реальность, которая вас окружает, в мандалу чистого измерения. И при этом вы не используете ничего, кроме естественной осознанности. Однажды я встречался с практикующим, который мне примерно так сказал: я могу сделать ритуал, сейчас пойдет дождь. Сказал: хорошо, ты молодец, овладел многими вещами. Я сказал: ну а ты можешь сделать то же самое без ритуала? Не произнося ни одной молитвы, ни одной мантры, ни одного ритуала. Он сказал: нет, это еще за пределами моего понимания. Я сказал: ну хорошо, тогда учись дальше. А вот ситхи естественного состояния означает, вы делаете опорой только воззрение, только созерцание и умение объединять их с различными татвами.
Уважаемые, вот эти сахаджа ситхи вряд ли же возникнут, если не пробуждена полностью кундалини, там все ее три вида. Ну, то с одним созерцанием это не обойдешься.
Здесь надо задать себе вопрос, что такое только одно созерцание. Вот если только одно созерцание, то оно должно проникнуть в кундалини. Оно должно породить четыре блаженства во все чакры и каналы. То есть только одно созерцание должно проникнуть во все. Вы имели в виду одним созерцанием, оторванным от энергии, да? Конечно. Если созерцание оторвано от энергии, это значит, оно не полное. Оно где-то осознает само себя, но оно не интегрирует в себя пять элементов, и ниже какой-то татвы Допустим, там майя, татва, оно не опускается. Вот. А значит, и силы за ним нет. Так, дальше.
Брахман есть бесконечное сознание. Оно воображает этот город сновидения, который является космической личностью. Она является создателем Брахмы и тоже состоит из чистого сознания, хотя известно, как эта Вселенная. Что было задумано в сноподобном сознании создателя Брахмы, только то и ощущается здесь именно так. Это тело имеет два состояния – живое и мертвое. Также это творение появляется и пропадает. Оно не имеет другой причины, кроме Брахмана, поэтому оно есть не что иное, как Брахман. Существует тело или нет, сознание ощущает то, что оно осознает, где и когда угодно, до и после смерти. Только сознание придумывает другие миры и ощущает их таковыми. Такое ошибочное ощущение не прекращается, пока человек не приходит к верным способам освобождения и не достигает пробуждения, когда прекращается умственная обусловленность и сознание становится необусловленным.
Наш мир сотворен. Он сотворен более сильным сознанием. Люди не творили землю, воду, огонь, деревья. Они не придумывали этот мир, законы гравитации. Они только исследуют и кое-что понимают, проясняют для себя. Человеческая цивилизация не особо участвовала в творении этого мира. Этот мир сотворен более могущественными сознаниями. И тот, кто обладает могущественным сознанием, тот может творить. Тот создает миры и управляет ими. Но творческая сила сознания зависит от погруженности в недвойственность. Тот может лучше творить миры, кто лучше в самадхи находится, то глубже погружен в созерцание. И божественные существа класса пати осознают, что мир обладает божественно-магической природой, то есть он не разделен сознанием. И сознание влияет на него и творит его. Живые существа, в основном сансарные живые существа, пребывающие в неведении, это понимают плохо или вообще не понимают. И их творческий потенциал сознания очень низок, их воля очень неустойчива и трудно концентрируется. И их воззрение неправильное, поэтому даже если они обретают волю, они не могут правильно приложить эту волю. В основном они ее прилагают на какие-то небольшие меркантильные цели. Напротив, божественные существа обладают правильным воззрением, их воля однонаправленна, очень сильна. Поэтому они могут управлять этой реальностью и творить реальностью силой своего намерения. Например, есть класс божественных существ, называемых кританты. Кританты – это класс гневных божеств, входящих в свиту ямы. И когда душа покидает этот мир, то существа, входящие в свиту ямы, такие как ямадуты, или кританты, или другие, они захватывают эту душу, направляют ее. И в зависимости от того, были грехи или заслуги, они делают это или мягко, с уважением, или грубо, в соответствии с кармой. Но в любом случае душа, она манипулируема. А они являются теми, кто управляет ею, направляет ее, указывает ей, куда идти, и она не может ослушаться их приказа. Они действуют по определенному закону кармы. Но если душа углубляется в недвойственное воззрение и развивает свою способность проявлять энергию, творить, то ни ямадуты, ни кританты не могут управлять ею. она может выбирать сама свои пути в промежуточном состоянии. Они не могут даже приблизиться к нему. Например, такая душа преображается в божество, читает мантру, проявляет божественные атрибуты, окружает себя варжным пламенем, защитными кругами и шатром, защитными кругами из пяти элементов и магическим шатром, и вообще проявляет недвойственное состояние пустоты, которое окружает ее со всех сторон. Или она пребывает в устойчивом воззрении, подобном бесконечному пространству. И тогда ее сила сознания такова, что она творит вокруг себя собственную реальность. И она неуправляема другими кармическими силами. Напротив, она может направлять души в промежуточном состоянии, спасая их из ада и направляя их в рай, в чистые земли. Потому что она пробудила в себе свою энергию Ичха-шакти, Крия-шакти. И она пробудила за счет утвержденности в воззрении.
Васиштха сказал, что задумывает бесконечное сознание, то оно и переживает. Также проклятие и благословение получают свою силу от бесконечного сознания. Из-за соответствующей концепции, возникшей в сознании, разрешения и запреты обретают силу и значимость. Так как воплощенное существо в этом мире не может понять, что существовало до начала этого творения, говорят, что до этого было только несуществование. Однако существование и несуществование, создание и разрушение подобны открыванию и закрыванию глаз бесконечного сознания. Такова природа бесконечного сознания. Создание возникает и пропадает постоянно, как если ты видишь сны, ты строишь и разрушаешь свои умственные образы в мгновение ока. Однако все это только образы, возникающие в бесконечном сознании. Оно само ничего не делает. Также бесконечное сознание существует повсюду и всегда. Для него нет препятствий. Оно может создавать любой образ где угодно и когда угодно. Разрешения и запреты существуют только для сохранения социальной структуры общества. Но так как они все установлены в сознании, то способны дать результаты, даже когда человек покидает этот мир. Брахман не воплощается, не пропадает, но когда в нем возникают субъектно-объектные отношения, тогда говорят, что он создает, и объект называется творением. Когда Брахман убирает это отношение и существует в себе сам собой, тогда говорят, что Брахман существует как бесконечное пространство и наивысшее спокойствие. Это существование и несуществование отношений естественно для Брахмана, как движение и неподвижность для ветра. Старость, смерть и так далее, а также деление времени возникают в бесконечном сознании раз за разом, как образы в твоем сновидении один за другим. Также травы, лекарственные растения и самые разнообразные объекты появляются в трех мирах. Только единое, бесконечное сознание появляется как это бесконечное многообразие из-за бесконечных сознательных объектов, возникающих в нем. Однако все это только сияние единого Брахмана. Васиштха сказал, ты упомянул случай, когда чей-то друг и враг молятся для достижения противоположных результатов в святом месте. Все это предопределено бесконечным сознанием в самом начале. Святость мест и благочестивое поведение позволяет человеку обрести благодать или исполнить желание в таких местах. Даже если он был грешником, груз его греха или облегчается, или вообще убирается благодатью подобных мест.
Грешник — это тот, кто накопил много плотной, тамасичной, раджасичной праны, кто привязан к ней, кто цепляется за нее и кто настаивает на то, чтобы продолжать ее накапливать. Мирские существа и садху — все это как все дети Бога. Но в отношении детей есть такое выражение «фанфан терибль». Это от французского «инфант терибль» – ужасный ребенок, капризный, избалованный, несносный ребенок, нарушающий правила приличия, поведения в общении и так далее. И вот сансарный человек – это такой ужасный ребенок, который вот ведет себя так, что он не знает принципа Вселенной, нарушает границы энергии. Если он заблуждается, он может накапливать много тамасичной, много раджасичной энергии, много плотной энергии, энергии клеш. Со временем это затмевает свет его души, тогда его называют убийцей Брахмана. То есть он уничтожает собственный свет сознания, так что он почти не светит. И все его внимание фокусируется на темной стороне энергии. Он накапливает силу внимания, которая долгое время сосредотачивалась на темной стороне энергии. Тамасичной, раджасичной, тамасик, раджасик, майя. И тогда, когда он теряет физическую оболочку, его душа притягивается словно магнитом к конгломератам энергии, которые накоплены в результате таких действий, мыслей, слов, речи, поступков. Путь покаяния, путь веры означает твердое принятие решения не накапливать негативную энергию, не грешить, грубо говоря. При этом надо понять, что это, как держаться сатвы, как держаться светлого состояния, как держаться светлого пути, в том числе ахимсы. И вместо того, чтобы накапливать негативную энергию, садху накапливает чистую, сатвичную энергию. Когда он накапливает достаточно заслуг и сатвичной энергии, у него пробивается недвойственное сознание, потому что из сатвы легко поддерживать недвойственное сознание. Папас, греховное поведение, это поведение в состоянии клеши, то, которое создает плотные причины, следствия. Со временем они откладываются в душе, в каналах, и они становятся магнитом, который фокусирует внимание, а через внимание фокусирует, притягивает душу. Поэтому в состоянии барда, промежуточного состояния антарбхавы, грешные души за счет их фокусировки внимания, они силой тонких ветров притягиваются в нижние миры, они ничего не могут сделать. И есть те грешники, которые падают без промежутка в нижние ады, в нижние измерения. И духовным зрением и в священных текстах описываются они как летящие вверх-вниз головой, вверх ногами. Так их душа выглядит перевернутой. Это означает, их энергия настолько дисбалансирована, что их внимание притягивается их тамасичными, раджасичными энергиями. Они будут падать до тех пор, пока не остановятся в мире, который соответствует их негативному состоянию. Но если это не очень грешные души, а немножко, то даже простая духовная практика, молитва, благословение, чье-то заступничество может изменить их судьбу. Они могут быть посеяны. Например, Один человек, вернувшийся из посмертного состояния, описывал, как его духовный наставник, уже покинувший мир, поделился им силой, энергией заслуг, начитанных от молитвы. Он как бы словно отсыпал из мешочка света немножко. И благодаря этому свету он прошел все негативные состояния промежуточного мира, то, что христианцы называют мытарство. Когда ему не хватало силы своей души, он доставал свет из этого мешочка, свет от накопленных, начитанных им молитв или мантр этого наставника. И он как бы окроплял эти видения, они исчезали до тех пор, пока этот свет из мешочка не закончился. То есть этот святой или его наставник, или старец, он поделился энергией своих заслуг. Энергия, как деньги, может быть передана другому, переведена на счет другому и потрачена, либо накоплена. Вот это и есть энергия сатвы. Когда мы накапливаем сатву, мы накапливаем сияние, свет наших заслуг. Это может быть, видимо, как реальное духовное сияние, но может, видимо, быть по-другому. Как чистое божественное состояние, как вдохновение, как откровение, как возвышенное состояние, как качество. Они будут проявляться так, как это будет соответствовать вашим текущим условиям кармы. Но когда мы проповедуем, первое, на что мы можем обратить внимание мирского человека, только вступающего на путь дхармы, раскаяться в прошлых прегрешениях и твердо принять решение не грешить и вступить на путь накопления заслуг. Часто те, кто изучают адвайту, как-то совсем упускают этику, вопрос поведения и закона кармы из вида. И тогда получаются такие совершенно невероятные конфигурации, когда я недвойственный брахман, но если кто-нибудь попробует мне что-нибудь сказать, я полностью обрушу на него свой гнев и свой негатив. А наряду с овладением недвойственным воззрением, первое, чем надо овладевать, это раскаяться в грешных мыслях, грешных поступках, грешном поведении, тела, речи, ума, и принять решение в будущем не грешить. То есть не грешить означает не касаться негативной энергии, не порождать негативную энергию. Например, ахимса, не причинять вреда другим живым существам, телом, речью и мыслям. По крайней мере, следовать общим принципам и сделать это за правило. Не потакать, просто оправдываясь воззрением, думая, ну, брахман, он же все спишет. Недвойственное воззрение все уравняет и сделает недвойственным. Это так, но лишь для тех, кто сам является брахманом. Для тех, кто достиг единого вкуса. Это означает, что такое недвойственное воззрение должно само обладать такой силой света, что оно может растворять все кармы. А пока оно не достигло этого, очень важно. Иначе слуги ямы могут не поверить в твое недвойственное воззрение. Поэтому йогин, параллельно с недвойственным воззрением, овладевает самодисциплиной, когда он четко проводит свое «я» отдельно от любых грешных мыслей и поступков, негативных, тамасичных и раджасичных. Он воспитывает себя, отрезая себя от этого, отделяя себя. И это не так-то просто, потому что тамас и раджас пронизывают живое существо. И здесь есть два пути. Путь сутры – просто отделить себя. Отделить и все. И бороться за то, чтобы отделить себя, и не прикасаться, не позволять, и все время быть начеку, все время быть настороже. Это путь сутры. И благодаря этому тамасичная, раджасичная энергия будет сильно ослаблена, а сатвичная энергия будет сильно усилена. Это надежный путь, но не для всех он может сработать. Другой путь – ты признаешь наличие в себе тамаса и раджаса, и ты смотришь на них не с позиции греха, а смотришь действительно с позиции воззрения. И стремишься их преобразить в чистое видение искусными методами и средствами. Ты постоянно все очищаешь и преображаешь. Тантрийский способ преображения означает из чего-то нечистого сделать чистое, превратить его силой мантры и визуализации в чистое и привнести в него недвойственное воззрение. Сколько бы ни было греховных реакций, кармических, негативных, ты с ними работаешь. И тот факт, что ты с ними работаешь, он уже не делает тебя зависимым от негативных энергий, а он делает наоборот, негативные энергии топливом. То есть твое сознание не омрачается с ними. Это похоже на то, как если бы были какие-то вещества, например, алкоголь. И путь сутры – это человек твердо решил отказаться от алкоголя раз и навсегда. Даже не думать о нем и не соприкасаться. То путь тантры – это что-то наподобие. Человек учится выделять из него чистый спирт и использовать только в медицинских целях. И одевает перчатки. Но он его использует. Он его использует, но совершенно по-другому, как в аптеке. Он его не пьет, а только смазывает раны и дезинфицирует. Вот. Но он преобразил субстанцию. Путь тантры означает безграничную преданность воззрению, полную самоотдачу в созерцании, так что сила сатвы и чистота воззрения и созерцания сама берет на себя ответственность за растворение всех грехов и заслуг. Только эти три возможности у йогина, и оперируя ими, он должен очистить путь для своей судьбы, путь для своего сознания, чтобы осталась одна пунья, одна заслуга, а клеш не осталось. А те, что природно существуют в виде тела, были преображены в чистые мудрости и воссияли разными оттенками чистого света.
Если, однако, вес греха намного меньше силы благодати, тогда грех, несомненно, совершенно стирается. Если их силы одинаковы, тогда возможно появление двух тел в сознании для отработки греха и благодати. Какие бы понятия ни возникли или уже существуют в бесконечном сознании, они определяют проявление благодати или греха. Я, ты и все это управляется образами, которые существуют в бесконечном сознании. Касаются ли эти образы благодати или грехов?
Стоп. Грех – это уже вторичное, оценочное понятие, двойственное, возникающее в результате неведения. В изначальном состоянии есть чистое сознание и есть энергия – Шива и Шакти. Но энергия может быть плотной, может быть тонкой. А сознание может либо омрачаться, загрязняться, либо расширяться и углубляться. И вот греховное состояние возникает, когда неосторожно сознание, соприкасаясь с грубой энергией, начинает обволакиваться, загрязняться, сжиматься. И тогда неведение нарастает. И вот состояние нарастающего неведения, длящееся долго, начинает образовывать греховную карму. Напротив, состояние сознания, которое касается чистой энергии и которое само по себе углубляется, расширяется с помощью воззрения и созерцания, становится пунья, заслугой, нарастающей заслугой. И путь покаяние, отрешение от греха – это одновременно путь к нарастанию заслуги, путь к переходу на сторону только заслуг. И когда мы становимся садху, это путь, как увеличивать свои заслуги, как нарастать постоянно заслугам. И сначала их надо накапливать, усердно трудясь, большим трудом. И самодисциплинируя, контролируя себя. Затем это происходит естественно благодаря просто пребыванию во зрении, в созерцании. И йогин становится неистощимым источником заслуг, даже не прилагая усилий к их накоплению. И в нем нет никакого греха, даже если он ведет себя непринужденно, не сковывая себя жесткой дисциплиной. Почему? Кто может сказать?
Ну, сознание не обращается ничем. Поэтому бхава у него возвышенная, и поэтому это же и есть заслуги, возвышенная бхава.
Угу. Например, Дататрея говорил так. Почему тот, кто не нуждается в освобождении, должен вести себя как йог? И говорят, что он иногда вел себя как йог, иногда как мирской человек, иногда как Хаватхута, трансцендентный безумец, иногда как царь. Но он является неистощимым источником заслуг. Потому что когда сознание погружено в недвойственность, не отвлекаясь, глубоко им поглощено, заслуги являются его спутниками. Потому что изначально все заслуги принадлежат Бхагавану, принадлежат Ишваре. И эти заслуги описываются как 6 качеств Бхагавана. Если взять перечень вот всех заслуг, то их можно свести к 6 качествам. Джняна – совершенство знания. Вайрагья – совершенство отрешенности. Вот эти два типа заслуг относятся к абсолюту ниргуна, не обладающими качествами. Другие качества – яшас – бесконечная слава, вирья – безграничная сила, айшварья – безграничное богатство и шри – безграничная красота – принадлежат аспекту сагуна, обладающему качествами. Это перечень 6 качеств Бхагавана, которые присущи Бхагавану, или личности с качествами Бхагавана Пурушатами. Это и есть заслуги в их предельном состоянии. И основой для таких заслуг в проявленном измерении является качество Ишвары. Всем известные 6 качеств Ишвары. Но пока наше сознание не поглощено Богом, не пребывает в поглощенности воззрением, созерцанием, мы должны прилагать усилия, постоянно накапливать заслуги. Накопление заслуг должно стать нашим постоянным действием. Однажды, когда к Будде пришли ученики, они рассказали ему про большие достоинства его другого ученика, по-моему, Кашьяпы. И спросили, а примерно так, мог бы Кашьяпа совершить то же самое, что и Будда? Будда улыбнулся и сказал, нет, Кашьяпа не накапливал заслуг на протяжении многих кальп. Хоть он великий пробужденный, но этого он не мог бы совершить. Сила сатвы – это способность Ишвары, Бхагавана творить, поддерживать и разрушать Вселенную. И будучи садху, саньяси в монашестве, мы должны усердно трудиться, чтобы постоянно накапливать заслуги. То есть не накапливать грехи – этого мало. Это как, ну, для самых начинающих, для самых детей. Это не так сложно вообще. Это даже не серьезно как-то, не накапливать грехи, чтобы не упасть в ад, и все. Для садху, для саньяси надо постоянно накапливать заслуги. Идти вперед в накоплении заслуг. Постоянно накапливать заслуги, наряду с воззрением и созерцанием, вот что ведет к знакам реализации. Притягивает божеств и ситхов. Притягивает силы, мудрости, открывает разнообразные качества. И такое накопление заслуг есть садхана, есть тапасья.
Умирающий думает, что он умирает. Остальные плачут по нему. Также и идеи о смерти, похороны и так далее возникают в тех, кто плачет по умирающему родственнику. Умирающий человек продолжает видеть мир, как он ему кажется. Но другие, враги, молившие о его смерти, думают, что он умер. А третьи, друзья, молившие о его благополучии, думают, что он достиг бессмертия. Так удовлетворяются все стороны. Три мира являются иллюзорными результатами заблуждения, но в них нет разделений и противоречий. Если что-то невозможное в иллюзии. Король спросил, как бесформенная благодать и недостатки могут создать тело? Васиштха ответил, эта вселенная является сновидением Брахмана. Что в нем невозможно? В сновидении можно стать богачом точно так же, когда бесконечное сознание начинает видеть сны, оно становится тысячью разными вещами. Также тысяча становится одним, как во время глубокого сна без сновидений. Поэтому невозможно сказать, что есть что-то невозможное или что здесь что-то случается. Что ощущается, есть то, как оно ощущается. Поэтому знающий истину не видят противоречий или невозможности создания чего угодно. Такие рассуждения о том, что возможно и невозможно, имеют смысл, если относятся к реальности. Но так как даже этот мир является только иллюзией или долгим сновидением, такие рассуждения не имеют смысла. В сноподобной реальности единственным критерием является ощущение, что ощущается, то ощущается как реальное. Что существует здесь, находится в полном соответствии с образом, возникшим в бесконечном сознании. Васиштха продолжил. Теперь я расскажу тебе, почему сотни лун не появляются в небе, когда сотни людей медитируют и молятся. Пусть я буду луной. Все они не появляются в этом определенном небе, и это не касается определенной луны. Один человек не может попасть в сновидение другого. Каждый имеет свой собственный мир сновидения. И в этом мире, который подобен сну, он становится луной. То же происходит с другими людьми, которые хотят жениться на определенной женщине. Результат такой молитвы отражается в каждом сознании, и каждый ощущает это, как если бы это было реальным. Несомненно, все это просто воображение. Есть ли что-нибудь невозможное для воображения?
Итак, если несколько человек молятся, чтобы жениться на определенной девушке, а она молится, чтобы остаться девственницей и, например, пойти в саньяси, в брахмачари, то как будет проявлен результат молитв? Девушка создаст свой вариант вселенной, в котором она станет саньяси. Каждый, если его молитва будет сильная, создаст свой вариант вселенной, в которой именно эта девушка станет именно его женой. Пожелания всех удовлетворятся. Девушка пойдет в саньясу, каждый получит себе ее в супругу. Потому что сознание, ведомое силой санкальп, разветвится на несколько вариантов реальности и материализуется в точности в соответствии с волей, пожеланиями и заслугами молящихся. Оно обладает такими свойствами.
Также человек ощущает результаты милосердия в других мирах. Такое милосердие создает образ в его сознании, и само сознание воображает, что в другом мире оно ощущает результаты. Мудрые люди придерживаются подобной точки зрения. Король спросил: «О, святой, а как появляется это тело?» Васиштха ответил: «То, что ты называешь телом, не существует в глазах мудреца. Это только Брахман. Даже слово «сон» используется для того, чтобы показать истину иллюзорности кажущегося мира. На самом деле, в бесконечном сознании нет никакого сновидения. Нет ни тела, ни сна в нем, нет пробуждения, сна и сновидения. Что есть? Пустота, ничто, ом. Достаточно даже таких описаний. Между тем и этим есть тело сознания, это единство и многообразие. Наполненность бесконечность расширяется в бесконечность. Только бесконечное существует, как этот мир. Он кажется существующим, но он не то, чем кажется. Где сознание подумает о создании, там создание и кажется существующим. Неделимое сознание существует повсюду, и все это тоже является созданием. Все это вечно спокойный Брахман или бесконечное сознание, которое еще называется творением. Это не может быть по-иному. Все остальное является невежеством и искажением. Это ощущение всех в этом мире. Это провозглашают Писание и Веды. Когда осознается эта истина, осознание само становится Брахманом, и вся Вселенная осознается не отличной от Брахмана. Мое воззрение согласуется с жизненным опытом и словами Писаний. Оно способствует освобождению здесь и сейчас, поэтому является наилучшим. Когда истина о дереве сансары четко осознается, возникает сознание, что «я есть все три мира», и наступает освобождение. Видимая Вселенная остается той, какая она есть, но перестает быть объектом сознания. Она сливается с бесконечным сознанием. Рама спросил: «Кто такие совершенные мудрецы, небожители, смерть, создатель, божества и их миры?»
Достаточно. О.